Путь дракона. Глава 1. Из грязи в князи. Меня зовут Чжан Чао. В этом году мне исполнится 23-го года. Работаю в рекламной фирме. Высшего образования у меня нет. Сразу после окончания средней школы. Из-за сложных семейных обстоятельств я ушел в армию. Когда мне было 7 лет, мой отец погиб, когда вел машину в состоянии алкогольного опьянения. Он был из техника, кто никогда не злоупотреблял спиртным. Но в тот день много выпил в компании с моим дядей. На обратном пути они столкнулись с грузовиком, который выехал на красный свет. Водитель попытался увернуться и резко повернул руль. Грузовик занесло. Он перевернулся и вес в несколько десятков тонн раздавил седан Volkswagen, сравняв его с землей. Моя мать, отец, дядя, все трое. С этого дня тетя стала моим опекуном. С тех пор я ни разу не надевал новую одежду. Все, что я носил, были обноски моего младшего двоюродного брата. Я был выше его ростом, поэтому его одежда на мне выглядела крайне неопрятно. Независимо от времени года, на мне всегда была легкая одежда, а зимой колени постоянно были обморожены. Мои родители были бизнесменами и оставили мне изрядное наследство. Однако в то время я был слишком юн и ничего не знал. Большая часть моего имущества была постепенно передана моей тете, за исключением виллы, которую нельзя было продать, поэтому она перевезла туда свою семью. Моя тетя часто оскорбляла меня и физически издевалась надо мной. На мой 10-й день рождения она, будучи пьяной, схватила меня и опустила мою голову в унитаз. Я чуть не захлебнулся. Это чувство страха, после того, как я настолько близко подошел ко смерти, до сих пор глубоко укоренилось в моей голове. Впоследствии ее сын, который был моим младшим двоюродным братом, солгал об этом инциденте. Он распространял по всей школе выдуманные истории о том, что у меня проблемы с психикой, и я пью воду из унитаза. Все в школе, за моей спиной, говорили о том, что я псих и дебил. Никто не хотел со мной общаться. У меня не было друзей до тех пор, пока я не окончил среднюю школу. В старших классах в моем классе была девочка по имени Лин Фан, которая была очень хорошенькой. У нее были красивые блестящие глаза и тонкая талия. Я часто украдкой поглядывал на нее во время занятий. Я думал о ней, когда грезил наяву. Она даже появлялась в моих снах по ночам. Моя любовь к ней в то время была совершенно невинна. Я не питал к ней никаких непристойных чувств. Она была как богиня в моем сердце. Нелепо было думать о ней иначе. Однажды вечером мы с Лин Фан случайно сели в один и тот же автобус в то время, когда вокруг было не так уж много людей. К ней начали приставать два хулигана из техникума. В то время я тоже был напуган. Не знаю, откуда взялась храбрость, но я бросился вперед и оттолкнул этих хулиганов. Тут автобус подъехал к остановке. Я взял Лин Фан за руку и быстро убежал. Я не знал, куда мы бежим, но остановился только тогда, когда запыхался. Потом обернулся, чтобы посмотреть на Фан. Она смотрела на меня с раскрасневшимся лицом. Потом поспешно выдернула руку и сказала: «Отпусти меня». Я тут же отпустил ее запястье. Она потерла его и попятилась назад. «Уже так поздно. Давай я провожу тебя домой. В этом нет необходимости. Я пойду домой сама. Ты не ходи за мной и не говори о том, что произошло сегодня с другими». Сказав это, она тут же повернулась и убежала, как будто я был более ужасным существом, чем те два хулигана. Она даже не сказала спасибо. Было такое ощущение, что разговаривать со мной было унизительнее, чем издевательство хулиганов. Несколько дней спустя, когда я пошел в туалет во время перемены, меня окружила группа парней, которые начали избивать меня, не говоря ни слова. В то время я был худым и невысоким. Я просто не мог сравниться с этими людьми. Мне оставалось только защитить голову от обрушившегося на меня шквала кулаков. Это продолжалось какое-то время, прежде чем они схватили меня за волосы и потащили вверх. Я был в замешательстве, прежде чем услышал, как кто-то сказал: «Я слышал, что ты любишь пить мочу. Сегодня я позволю тебе напиться до отвала. Сразу после этого они сунули мою голову в писсуар. Я был до смерти напуган. Если бы меня заставили пить мочу из писсуара на глазах у такого количества людей, я не смог бы жить с этим. В будущем, куда бы я ни пошел, меня везде превратили бы в посмешище. И до конца своей жизни я никогда не смог бы больше поднять голову. Люху, я никогда раньше не обижал тебя. Мы одноклассники. Почему ты меня бьешь? Спросил я человека, схватившего меня за волосы. Да, ты меня не обижал. Но, тот, кого ты обидел, мой старший брат, разве ты не знаешь, кто интересуется Линфан? Как ты смеешь приставать к ней? Разве ты не настаивал на том, чтобы провести ее домой ночью? Не пытайся отрицать. Кое-кто видел, что произошло. Нет, ее преследовали негодяи. Я всего лишь пытался ее спасти. Иди и спроси ее, если не веришь мне. Ха-ха, я уже спрашивал ее. Линфан такая добрая. Она боялась, что тебя побьют, поэтому сказала, что тебя не видела. Ты не только толстокожий, но и бесстыдный. Как ты смеешь лгать? А теперь, пей мочу. Я этого не делал. Я сопротивлялся изо всех сил. Не мог их победить. Но, когда люди находятся на грани отчаяния, у них начинает появляться сверхсила. И пятеро парней не смогли удержать меня. Поэтому снова начали избивать. Впоследствии меня выручили люди из управления политического просвещения. Мне сломали 2 ребра. И 3 дня у меня была высокая температура. Моя тетя отказалась оплачивать медицинские услуги и бросила меня в больнице на произвол судьбы. К счастью, добрый доктор не вынес моих страданий. Она гналась за моей тетей до ее дома и несколько дней читала ей лекцию, прежде чем та наконец согласилась дать мне деньги на лечение. Но, вместо физической боли я чувствовал, как будто мое сердце пронзили ножом, наполнив волнами тупой боли. Мне очень хотелось расспросить Линфана о ее поступке. Я спас ее, но взамен получил лечение в больнице. Я не вернулся в школу, даже после того, как мои раны зажили. Мой учитель несколько раз пытался меня уговорить вернуться, чтобы продолжить учебу. Ему было очень жаль, что ученик, входящий в десятку лучших, бросил школу. Он объяснял мне, что, поступая так, у меня не будет хороших карьерных перспектив. Однако мне очень не хотелось возвращаться в то место. Я понятия не имел, что меня ждет, если я вернусь. После этого я несколько дней молчал. Мне все казалось мрачным. Эмоции, которые я испытывал в то время, были сродни аду. По чистой случайности, мои травмы зажили ко моему 18-летию. Моя тетя заявила, что больше не несет ответственности за меня и выгнала меня из дома. Но эта вилла принадлежала мне, поэтому уехать должна была она. Только у меня не было никаких шансов победить ее. Случилось так, что в армию набирали новобранцев. И я решил пойти в армию. Причины, по которым я хотел стать солдатом, были очень просты. Во-первых, я хотел накачать свое тело так, чтобы никто не мог запугивать меня в будущем. Во-вторых, иметь возможность есть, спать и быть подальше от тети. Жизнь в армии была довольно простой и организованной. Даже командиры роты и товарищи были добры. Постепенно я начал отпускать свое прошлое. Моя жизнь стала более жизнерадостной и менее скучной, чем раньше. На 2-й год моей службы командир роты неожиданно пришел ко мне и сказал, что кто-то хочет со мной встретиться. Этим человеком оказался адвокат моих родителей, а также их самый надежный друг Ханькун. Он сообщил мне, что мой отец, когда был жив, был президентом торговой палаты города Тун. У него было 8 компаний и 12 ночных клубов, а также недвижимость различных размеров и облигационные фонды под его именем. После его смерти о его имуществе заботился комитет по управлению имуществом. И, согласно его завещанию, я должен был унаследовать все. Когда мне исполнится 18 лет, Ханькун должен был прийти ко мне в прошлом году, но столкнулся с некоторыми трудностями, которые вызвали задержку. Его сегодняшняя цель состояла в том, чтобы я получил это наследство. Молодой человек, подпиши документы. Ты стал самым богатым человеком в городе Тун. Но я задержался на год. Пожалуйста, прости меня. Добро пожаловать в приложение «Читай на ладони», чтобы читать другие главы романа «Путь дракона».